Глянец не глянет. Любит, не любит. Глянец.
22 часа и 6 минут в Москве. Начинается программа «Не глянец». Вот так весело начинаем мы, Дарья Пещикова.
Екатерина Конакова, Мария Бурсина, наш звукорежиссер. Ну что весело? Не все же знают, что за кадром тут происходит. Не все же телевизор смотрят. А вы присоединяетесь. Кстати, я не знаю, были какие-то проблемы с телевизором? Нам вот жаловались.
Какие проблемы? Кто захочет, тот проблем не видит. Может...
Что сейчас? Не знаю. Надеюсь, что все в порядке. Потому что у нас же еще и голосования обычно в телевизоре проводятся. Но мы по-прежнему рассчитываем на победу и успех.
Как всегда. Поэтому начнем сразу с первой рубрики.
Оглавление.
Вот. Тоже история и победы, и успехов, и поражений, и провалов, как обычно.
Да, по-другому не бывает. У нас с крайности в крайность. Обычно в рейтинге события на миллион. Что тут скрывать?
Или на минус миллион.
Или на минус миллион. Все женщины распределены в нужном порядке. Нет дам, которые расположены у нас на одной позиции. Все на своих местах.
Чтобы никто, никто не насторожился от твоей фразы про то, что у нас все расположены на нужных местах. Стоит, наверное, отметить, что мы имеем в виду следующее. У каждого разное число процентов, поэтому и по нужным местам все распределилось.
Спасибо, слушайте.
А не в том смысле, что все распределилось, как мы заранее и задумывали. Мы не мухлевали. Мы честно учли все ваши голоса и вот так вот собрали результаты. А как собрали, сейчас узнаем, пойдем по порядку.
Страница 5.
На пятой позиции у нас Татьяна Шумилова, уже теперь, получается, бывший главный библиограф Российской национальной библиотеки. Вот есть небольшое досье у нас в рамках этого рейтинга на Татьяну Шумилову, но последние события в досье еще не были отражены, потому что они произошли вот, ну, не то чтобы несколько часов назад, но сегодня, ближе к середине дня, стало известно, что Татьяну Шумилову действительно, все-таки уволили. А до этого было известно, что ей просто грозит увольнение. Uh-huh. Но Татьяна Шумилова сама прекрасно для себя уже уяснила, почему ее уволили. Она считает, что это связано с ее интервью агентству «Росбалт» и пресс-конференцией, которая перед этим интервью была. Все это связано с перспективами объединения Российской национальной библиотеки и Российской государственной библиотеки. Шумилова раскритиковала такой план, в принципе, такую идею. И вот она считает, что за это поплатилась своей работой.
Да, ну, собственно, сама Татьяна Шумилова предупредила, что ее не будет на рабочем месте во время всех этих мероприятий. Она возьмет отгул за счет одного из дней отпуска.
Ну да, а ее уволили в итоге за то, что она как раз прогуляла то самое время, когда она
должна
выступала
на
пресс-конференции.
Месте, да.
Вот там больше 4 часов получилось. Ну, у нас же был еще разговор с руководителем Российской национальной библиотеки, теперь уже бывшего места работы Шумиловой, ну, как у нас, у наших коллег, у Петербургского эхо. И, конечно, в руководстве Российской национальной библиотеки отрицают какую бы то ни было связь между увольнением и интервью и критикой со стороны Шумиловой. Кому верить, ваше дело, кому вы привыкли доверять в таких ситуациях, тому, наверное, доверяйте, потому что каждый будет гнуть свою линию, я уверена, до конца. Шумилова, правда, в суд собирается и будет отстаивать свои трудовые права.
Что еще она может сделать в этой ситуации? Либо смириться, либо идти в суд. Но в любом случае доверяйте здравому смыслу, а мы едем дальше.
Страница 4.
Перемещаемся к следующей позиции. 15% получила девушка из Белгорода. К сожалению, мы не можем назвать ее имя, но...
Потому что мы не знаем.
Да, мы не знаем,
что мы что-то таим.
На нее завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Собственно, в связи с чем? Фото она выложила на своей странице в одной из соцсетей, как в мае прошлого года она прикуривала с помощью одной из церковных свечек.
Мы не знаем, когда фотография была сделана. Знаем, опять же, по данным СК, по информации Следственного комитета, что выложила она в мае фотографию. Может быть, она давно фотографировалась. Может быть, знаешь, лежала фотография в архивах, и тут она решила ее опубликовать. Ну, вот еще, что известно. Девушке 21 год. Это, опять же, то, о чем рассказали в Следственном комитете. Больше подробностей нет. Можем добавить только, что ей грозит. А грозит ей наказание в виде штрафа, принудительных работ. Это в лучшем случае, если ее признают виновной, конечно. Или в худшем случае лишение свободы на срок до 1 года. А, насколько я понимаю, это первое для Белгородской области подобное дело.
Да, надеемся, что и последнее. Будем следить за ситуацией. Если, конечно же, будут какие-то подробности, возможно, она снова окажется в нашем рейтинге.
Уже с именем.
Ну а мы переходим к бронзе.
Страница 3.
Уже известная вам героиня. Оксана Севастидия, 19%. Отрыв 4% от этой безымянной и неизвестной нам девушки из Белгорода. Оксану Севастидию признали политической заключенной. И правозащитный центр «Мемориал» такой статус, если можно сказать, ей присвоил. Приговорили, напомним, Оксану Севастидию к 7 годам колонии по статье о госизмене.
За
СМС. Это та самая история об СМС-переписке со знакомым из Грузии во времена, предшествовавшие конфликту, который Россия называет вооруженным конфликтом в Южной Осетии. Кажется,
как-то так.
У нас это называется. Ну, а в большинстве стран это воспринимается как российско-грузинский конфликт. Вот, да, и до сих пор она в колонии, естественно, потому что 7 лет еще... Сколько еще должно пройти времени?
Немало. Достаточно.
Да. Опять же, мемориал вот присвоил ей такой статус, отметив, что она не единственная осужденная за подобные действия в Краснодарском крае. Там есть несколько сразу людей, которых также осудили за госизмену. Ну и вот мемориал считает, что подобными действиями, подобными делами в регионе имитируется борьба государственной значимости. Это цитата. Мемориал просит все-таки отменить решение по делу Севастидии, принять ее апелляционную жалобу. Там же Иван Павлов, небезызвестный нам адвокат, занимается сейчас этим делом. И предыдущий адвокат, он пропустил все сроки обжалования, и жалоба не подавалась на решение. И теперь пытаются восстановить сроки, чтобы можно было все-таки поспорить с приговором. Пока безуспешно, впрочем.
Да, и, конечно же, Оксана Севастидия уже была в нашем рейтинге и также занимала довольно-таки высокую позицию. И все это было связано в связи с этим же делом, в связи с этим же СМС. Да.
Там несколько, по-моему, буквально было сообщений. Ну, многие подробно разбирались в этом деле.
В общем-то, все эти сообщения были процитированы нами в наших же программах, потому что она у нас была в рейтинге не раз.
Ну, если не цитировали, то точно о них рассказывали. Так что продолжим к следующей позиции.
Серебро.
Страница 2.
Дмитрий Мезенцев спрашивает. Поклонской нет в вашем рейтинге? Есть Дмитрий. Вот она как раз на второй позиции нашего рейтинга. 21% у нее. Конечно же, всех ассоциируют теперь Наталья Поклонская с фильмом «Матильда».
Который еще никто не видел.
Который,
потому что еще он не вышел.
Никто не видел, но уже все обсуждают.
Спасибо Поклонской.
Делают рекламу, грубо говоря, этому фильму.
Ну, с одной стороны, мне кажется, тоже. Вот я из тех, кто считает, что в принципе таким образом Поклонская реально рекламирует это кино. Ну вот сегодня, может быть, ты видела, наверняка, думаю, видела это обращение, открытое письмо,
Ну, у нас на сайте есть.
Кинематографисты подписывались, они же как раз и призывали не относиться к этому так просто и не считать такой своеобразной рекламой, потому что это на самом деле одно из проявлений цензуры. Ну, или попыток цензуры.
Ну, собственно, Поклонская полагает, что авторы «Матильды» грубо нарушают право на неприкосновенность частной жизни Николая Александровича Романова и его семьи. Это была цитата.
Она привела в своей публикации в «Живом журнале» по поводу вот этой своей второй попытки обратиться в Генпрокуратуру, чтобы там разобрались с фильмом. Она в этой публикации привела целый список статей Уголовного кодекса Российской Федерации, которые, с ее точки зрения, авторы фильма нарушили. И мне очень понравилось, как это комментировали разные юристы, в том числе Сергей Бадамшин, опять же, небезызвестный адвокат. И я, конечно, дословно уже не повторю, но, как я поняла из его комментария, он уточнил, что для того, чтобы вот по этим статьям провести разбирательство, нужно непосредственное участие оскорбленного человека, чью личную жизнь вмешались, и как бы без Николая Второго будет довольно сложно. А с ним не получится, как мы понимаем. Поэтому
Поклонская сможет решить эту проблему.
Довольно странная такая, не знаю, история получается, учитывая, что мы ведь помним, Поклонская бывший прокурор. То есть она что, не знает этого?
А с другой стороны, если посмотреть, вот не рекламы ради будет сказано, но и фильм «Викинг», вот, который недавно вышел. Это тоже биографическое кино, нет? В какой части?
А сколько было критики? Я не просто критики? Не смотрела, я не знаю, но я вот читала очень много отзывов, и все говорят, что там от истории реальной не так уж много, и кучу ляпов таких вот просто очевидных.
Да? Ты смотрела? «Викинг»? Нет, не смотрела.
Ну вот я почитала, и поняла, что не пойду.
К одному известному актеру.
Да, я просто почитала комментарии и рецензии знакомых коллег, людей, с которыми я прислушиваюсь, и поняла, что, пожалуй, это не мое кино.
В общем, я не могу расценивать, почему именно к этому фильму столько внимания, а сейчас мы видим, наблюдаем.
Ну, в принципе, понятно, почему. Потому что Поклонская всегда к царской семье так вот относилась. Она это демонстрировала.
Демонстрировала. Но не посмотрев фильм, я понимаю, после выхода начать это обсуждать. Но, извини, еще не увидев того...
Ей хватило трейлера.
Понятно.
Ей не нужно больше.
Действительно.
Но, тем не менее, только 21%. Я-то, в принципе, полагала, что вполне себе может Наталья Поклонская на первую позицию вырваться. Но ей до первой позиции оказалось далеко. В два раза больше голосов получила наша победительница, и к ней мы, наверное, и перейдем.
Первая полоса.
Во Францию мы мягко передвигаемся. Марин Ле Пен 42% получила, лидер Французского национального фронта. Она дала старт своей президентской кампании.
Мне кажется, очень показательно. 42%, возможно, вот это то, что ее ждет в первом туре президентских выборов как раз. Выборы пройдут в апреле. Первый тур тот самый. Ну, почему все говорят первый тур, имея в виду, что, скорее всего, будет второй тур, потому что сейчас по опросам понятно, хотя может что-то изменится, что второй тур будет. Потому что сразу ни у кого не получится выиграть.
Ну, она там, конечно же, не ярый фаворит, Марин Ле Пен.
Почему нет? Но она там говорят, что может вполне в первом туре набрать ого-го, и, скорее всего, почти наверняка, ну, там чуть ли не со 100% уверенностью прогнозируют, что она пройдет во второй тур. Но вот во
но
втором туре,
уже,
да, не получится.
Все.
Хотя, кто думал, что Трамп выиграет? Ну, нет, конечно, были. Те,
кстати,
кто думал,
сегодня
но...
Андрей Белькевич тоже говорил, был репортаж у него из Франции, и он как раз рассказывал обо всех претендентах на место президента Франции, и все-таки он называет главным претендентом на это место Эммануэля Макрона.
Вот так вот он как-то, мне кажется, даже для себя неожиданно вышел в фавориты. Это же, наверное, Андрей рассказывал про Пенелопа Гейт, про этот скандал с Пенелопой Фион в том числе.
Да-да-да, которая тоже была у нас в рейтинге прошлой передачи.
Вот так вот женщина подпортила компанию своему супругу.
Но при этом он сказал, что в такой поддержке этой истории виноваты журналисты в первую очередь, потому что они опубликовали этот материал, и уже потом уже понеслось. Как бы компромат выдала сама пресса. Ну, посмотрим, что будет с Марин Ле Пен.
Мы хватит смотреть на рейтинг. Мы все
сказали уже ваш выбор, озвучили его. Теперь пора перейти к нашему.
Выбор редакции.
От политики далеко не уходим, хотя тоже вопрос.
Ну и близко не идем.
Тоже вопрос все-таки о политике ли мы будем говорить, потом поясню почему, но, в общем-то, наверное, в целом правильно сказать было бы, что мы остаемся в политической сфере, только в России теперь снова мы, а не во Франции, и наша героиня сегодня это Галина Ширшина.
Да, многие ее знают как мэра Петрозаводска,
уже бывшего
мэра. Да, кто-то ее знает как психолога, потому что по образованию она психолог.
Вот думаю, таких меньшинство все-таки.
Таких меньшинство, ну, есть, я думаю. Ну, конечно, все знают, что она от партии «Яблоко».
Ну, она, кстати, не так давно вот именно активно политикой в рамках «Яблока» занимается. Она часто с 2004 буквально года имела некие контакты с «Яблоком», но она как раз как психолог и как пиарщик работала с партией. А как непосредственный деятель, ну, наверное, только с 2016 года, когда она стала советником председателя партии Эмилии Слабуновой, о которой мы в этой программе уже говорили. А почему я сказала, наверное, о политике, а может и не о политике? Сказала я так, потому что сама Галина Ширшина, как я понимаю, политиком себя вот таким настоящим, большим Не считает.
Менеджером?
Менеджером, человеком, который умеет делать свою работу, но, в общем-то, человеком, который не стремится все время бороться, все время сражаться на политическом поле со своими оппонентами. Ей комфортнее гораздо в исполнительной власти.
Давай дадим слово самой Галине Ширшиной.
Мария Тарасенко побеседовала с Галиной Ширшиной. Как обычно, спасибо нашему продюсеру Маше большое. Но начинается рассказ с Галины Ширшиной, чтобы просто было понятно. Тоже с очень интересных рассуждений, раз у нас тема не глянется, не могли мы не спросить, как все-таки женщине быть мэром, а она ведь первая женщина-мэр Петрозаводская. Вот с этого как раз начинается монолог Галины Ширшиной, ну а дальше она уже объясняет, считает она все-таки себя политиком или нет.
Прямая речь.
Я не почувствовала на себе какого-то особого отношения в связи с тем, что я женщина, ни положительного, ни отрицательного. Мне кажется, что когда человек во власти, ну, во всяком случае, в Петрозаводске это чувствовалось, что все моменты гендерные, они для избирателя и для жителя города, они уходят на задний план. Даже когда в эмоциях люди могут сказать, ну, вы же женщина, вы же должны понимать и так далее, в принципе, они достаточно спокойно относятся к каким-то жестким решениям и понимают, что есть моменты, когда ты свою женскую сущность должна отставить куда-то подальше, потому что у тебя очень конкретные и четкие задачи стоят перед тобой, и эти задачи связаны с защитой интересов, а значит, это все-таки мужская энергия. Поэтому я не ощущала на себе какое-то отношение вот именно как женщине. Хотя поначалу, конечно, говорили, ой, там, что она понимает и все в этом духе, но это очень быстро прошло, буквально там месяца через два. То есть уже даже мужчины иногда говорили мне, что надо же, какое у вас рукопожатие, какое-то оно не женское. То есть меняется характер, поскольку меняется социальная роль, и ты выполняешь эту работу как руководитель, а не как женщина или мужчина. Я в политику-то пошла со специфической такой задачей. У меня не было желания заниматься политикой самой. И я сейчас наблюдаю за тем, как работают депутаты фракции «Яблоко» в законодательном собрании. И у нас есть такая девушка Ольга Залецкая, она фигурантка уголовного дела, которое инициировано губернатором против яблочников в Карелии. Сейчас идет суд, и я смотрю на ее работу. Она попросила меня тут помочь ей в решении некоторых вопросов. Я приняла вот эту роль политика на себя, и, конечно, она очень тяжелая, потому что, когда работаешь в исполнительной власти, это немножко другое. У тебя все-таки есть конкретные полномочия, конкретные задачи, и для меня работа менеджером, она более приятна. То есть я не пошла в политику в 2013 году, я пошла на работу в качестве менеджера, прежде всего, да, в управление городом. А что касается 2004 года, то меня больше всего интересовала тема использования моих профессиональных знаний для тех людей и для той команды, которая хотела оказаться в политике. И это разные вещи. То есть я сама в качестве кандидата в депутаты, например, не выступала ведь никогда в жизни. Поэтому очень осторожно можно сказать, что я в политике. Скорее, журналисты сделали меня таким вот персоной политической. По большому счету себя чувствовала я до 2013 года, да и потом достаточно комфортно в тех ролях, которые я исполняла. Но я не считаю, что это была политика. Это все-таки была менеджерская работа и работа профессионального пиарщика и профессионального психолога.
Это была Галина Ширшина. Собственно, да, ее монолог о женщине в политике и вообще.
Это, собственно, то, о чем мы успели с тобой уже сказать. Мы с тобой в качестве краткого резюме это представили, а Галина Ширшина сама развернула.
Развернула. Мы хотим, чтобы вы немного еще развернули и проголосовали. Воспринимаете ли вы Галину Ширшину как политика? Если да, то ваш телефон 660-06-64. Если нет,
660-06-65. Начался подсчет ваших голосов.
Здесь можно бы еще добавить эпитет серьезного политика, но я за скобками его так добавлю, чтобы вы понимали, что мы имеем в виду. Но вопрос в целом, еще раз повторю, так же, как его сформулировала Катя. Воспринимаете ли вы Галину Ширшину как политика? Если да, 660-06-64. Если нет, 660-06-65. Ваши смски принимаем тоже. И сообщения, которые вы отправляете через формы на нашем сайте. Смски на номер +7 985 970 45 45 можно присылать, и можно пользоваться Твиттером, конечно, и писать нам на аккаунт Вульфа.
Ну и, кстати, прежде чем мы перейдем к мнению наших экспертов, я хотела сказать, что, ну, собственно, как я формулировал вопрос.
Для экспертов.
Для экспертов.
Ты у нас главный по экспертам. Все должны знать.
Не все должны знать, ну ладно.
Теперь опустим этот момент.
Итак, в общем, существовало такое мнение, что мэром Петрозаводска Галина Ширшина стала только благодаря тому, что ее предшественник имел низкий рейтинг. И только это ей помогло стать мэром Петрозаводска.
Не только это, я тогда внесу дополнение. Еще ей помогло то, что Слабунову Эмилию, ту самую, которая сейчас лидер «Яблока», во время этой кампании сняли с выборов, и она предложила всем своим сторонникам, ну, тоже в качестве протеста, голосовать за Ширшину независимую.
В общем, получается так, что все карты сложились так, что ей все шло в плюс.
Золушка проснулась принцессой.
Проснулась мэром Петрозаводска на следующее утро. Почему бы и нет? А было ли ее участие, была ли ее заслуга в этом, то, что она стала мэром Петрозаводска, мы решили узнать у политолога Станислава Белковского.
Мужской взгляд.
Я утверждаю, что победа любого политика на выборах – это заслуга этого политика. И ничего больше. Галина Ширшина, на мой взгляд, победила потому, что она красивая, обаятельная женщина, а крупный город России Петрозаводск устал от скучного бюрократического образа мэра. Это моя оценка, возможно, ошибочная. Если мы живем в правом государстве, в котором мы не живем, но если мы хотя бы стремимся в нем жить, то я бы должен ответить, что законность или незаконность той или иной ставки решает суд. Если говорить о субъективной моей оценке как обывателя этой ситуации, нет, конечно, это абсолютно надуманная отставка, под которой нет никаких законных причин.
Это был политолог Станислав Белковский, у которого сегодня
день рождения! Мы поздравляем
вот
Станислава.
Вот так вот он... я позвонить ему в его день рождения.
Он же у нас тоже, в принципе, один из таких практически постоянных экспертов. У нас есть некий пул экспертов уже, сложившийся в нашей программе. И вот Станислав один из активных участников. Действительно, с праздником мы его поздравляем. У него сегодня батарейка садилась на телефоне, разрывался телефон от звонков, тем не менее, принял
свой
звонок Екатерины.
Мне кажется, один был одним из последних.
Принял и ответил.
Ну, вот как вот про Галину Ширшину доброе словечко не сказать.
Это в трубочку. Еще один плюсик в карму Галине Ширшиной, наверное, раз Станислав Белковский в суде рождения решил о ней поговорить.
Еще плюсик ей в карму, а Дмитрия Мезенцева. Мне так кажется. Он пишет: для меня Галина Ширшина человек-загадка. Мне непонятна ее позиция. Вообще, каждой женщине должна быть изюминка и загадка. Воспринимаю это как плюс. А ты?
Я не знаю, как это воспринимать, но точно понимаю, что как плюс следует воспринимать смс-ку от Елены из Москвы, так, которая пишет дословно следующее. Она не просто политик-умница, но и красавец.
Само собой. Ее даже называли самым красивым мэром. Не просто так. Ну, правда, сейчас уже есть мэр Рима. Там конкуренция высокая, да.
Еще давай смс-ки почитаем. Давай. Пока у нас остается буквально несколько минут до перерыва. Диггер нам... тоже наш постоянный слушатель из Питера пишет. Ну, публика воспринимает или нет политика по представлению прессы и по делам. Опять же, представляемым прессой. А до ознакомления с политиком и делами спрашивать нечего, кроме опять свежести сердца и фотокарточки, что ли. Не поняла, тут просто опечатка. Ну, то есть смысл в том, что человека политиком или не политиком действительно делаем мы. Ну, и наши коллеги. Это относится к Ширшину, это относится к... вот этой истории, которую ты вспоминала, да, с Пенелопой Фион. Да. Журналисты действительно сами подхватывают что-то или не подхватывают. И Ширшина-то, если я не ошибаюсь, сейчас в своем монологе на это и указала, что, в общем-то, ее политикам журналисты сделали в основном, когда стали ее кампанию обсуждать.
Мы можем, конечно.
Сейчас мы с тобой, видимо, этим и занимаемся, продолжаем этим заниматься. Ну, но она-то сама, как мне кажется, сейчас уже то ли смирилась, то ли решила что-то большее. Но она ведь участвует, вот, например, в последней этой конференции, в последней этой встрече официальной, на которой Явлинского официально объявили кандидатом от «Яблока». Она же присутствует.
Да.
По-моему, выступала. Не по-моему, а точно. Я даже фрагмент ее выступления слушала. Выступала. Ну, а как тогда ее называть? Как не политиком?
А как ее называть? Мы уже обсудим в следующей части программы. И зачитаю перед новостями смс-ку от Дмитрия Мезенцева.
Еще
кстати, одна. Из «Яблока» вышли такие дамы, как Ярова и Мизулина, что очень характерно для этой партии. Вот стоит вам задуматься, подумайте над этой смс-кой. Пока мы прерываемся на новости и рекламу, через 5 минут вернемся. 22 часа и почти 35 минут в Москве. Продолжается программа «Не глянет» с Дарьей Пещиковой.
Екатерина Конакова, Мария Бурсина, женский состав. Мария Подала сигнал.
Спасибо, Мария.
Наш звукорежиссер, спасибо большое. Я напомню, у нас голосование продолжается. Мы спрашиваем, воспринимаете ли вы Галину Ширшину, а именно она наша героиня в рубрике «Выбор редакции». Так вот, воспринимаете ли вы Галину Ширшину как политика? Если да, 660-06-64. Если нет, 660-06-65. И в сетивизоре можете голосовать. Я проверила, все работает. Там напряженная борьба.
Дарья, умеешь ты все проверять. А я напомню номер для СМС. +7 985 970 45 45. Твиттер аккаунт вызван. Форма на нашем сайте также работает. Ну и чтобы уже не затягивать с этим делом, давайте послушаем нашего второго эксперта. Заместитель председателя партии «Яблоко» Николая Рыбакова.
Мужской взгляд.
Когда вы встречаете Галину, это всегда человек, который энергичен, вызывает у вас положительные эмоции, с которым вам хочется работать вместе в одной команде. И я очень счастлив, что Галина в «Яблоке». Для нас это уважение к нам и почет, это очень здорово. Когда в партию приходят такие люди, то ты знаешь, что мы не зря работаем. Галина, она человек очень справедливый, честный, и всегда говорит, что это была именно победа команды «Яблоко» в Карелии. Ну и кроме того, мне кажется, что проголосовать за такого обаятельного и нового политика всегда приятно, что и сделали люди в Карелии. Я убежден, что в какой-то момент, период времени, мы докажем, что это была незаконная отставка, как мы доказали, что было незаконное снятие «Яблока» 10 лет назад с выборов в Законодательное собрание Карелии. Конечно, к сожалению, пройдет время, когда правда восторжествует. Она, безусловно, восторжествует. Совершенно понятно, что это был ответ «Единой России», вот этой всей такой заскорузлой, заржавелой системы на нового, эффективного, молодого политика в регионе. Они не смогли себя перебороть и не смогли жить в этой новой системе. И в том числе отставка Галины Ширшиной была прекрасным примером того, что Владимир Путин, проявлявший всевозможные знаки внимания и одобрения и уважения к деятельности Галины, не смог оказать давление на местное чиновничество. И оно все равно выдавило Галину со своего поста.
Это был заместитель председателя партии «Яблоко» Николай Рыбаков.
Ну, наверное, стоит дополнить эту картину, потому что все комментируют решение, которое было принято в 2015 году депутатами горсовета Петрозаводска. О самом решении мы не рассказали. Именно тогда, в конце 2015 года, действительно проголосовали депутаты местные за досрочное прекращение полномочий Ширшиной. Хорошо помню эту историю. Там были во многом удивительные аргументы, которые, в общем-то, сводились к тому, что не исполняла свои обязанности по руководству городским хозяйством на своем посту Галина Ширшина. И вот с такой формулировкой приблизительно ее сняли с должности. Она судилась очень отчаянно. Она дошла до Верховного суда, то есть прошла все вот эти ступени, возможные все инстанции, и в сентябре Верховный суд в итоге признал ее отставку законной. Ну, в общем, выиграть ей не удалось. И еще одно поражение было. По-моему, его не упоминали наши комментаторы, эксперты. Это, собственно, во-первых, то, что она не смогла пройти, ну, как и вся партия «Яблоко», в Думу в 2016 году, вот недавно на выборах. И то, что... Это мы говорим о федеральном списке. Да. И то, что список региональный-то, карельский, тот, который был отдельно, да, ну, поскольку у нас по смешанной системе выборы проходили, этот список-то сняли, он ей возглавлялся. И по жалобе партии «Родина» список на выборах даже не в Карелию, а в Петрозаводский городской совет, то есть не по всему региону, а по городу, список сняли. «Яблоки» считают, что опять же за этим стоит глава Карелии Александр Худилайнен, который предполагается, в общем, так, и в первый раз, когда ее снимали с должности мэра, тоже свое влияние проявил. И вот к этому же нам пишет Евгений из Питера. И к нашему вопросу, который мы на голосование поставили. А Галина Ширшина – серьезный политик. Это я уже цитирую. Если бы это было не так, ее бы не боялся губернатор Худилайнен. Показатель такой. Раз с ней борются, раз ее снимают с выборов в горсовет, ну, ее и ее партию, ее список, раз ее отправляют в отставку досрочно, значит, что-то в ней есть пугающее.
Ты знаешь, сразу после ее отставки или увольнения, скажу так, Галина Ширшина была в эфире у Тани Фельгенгауэр и Иры Воробьевой в программе «Разбор полета». Она даже у нас фигурирует по должности как уволенный мэр Петрозаводска.
Ну, это первое, что вспоминается.
Да. И просто эта должность была сразу внесена на сайте, собственно, после увольнения и для эфира. Потому что ее воспринимали именно так.
А знаешь, я о чем сейчас еще подумала? Довольно любопытно. Вот она в 2013 году приступила к исполнению обязанностей главы Петрозаводска. Угу. Даже там называется официально Петрозаводского городского округа. На региональном уровне и среди специалистов, в принципе, как мне кажется, как я полагаю, было известно, что она, хоть и независимый кандидат, но при поддержке оппозиционных сил, что она один из немногих оппозиционных мэров. В общем, те, кто этим занялся, они были в курсе. Но остальные, кто в меньшей степени интересовался, они практически этого не знали. Ну, так менее увлеченные, скажем так, политикой люди. А вот когда ее сняли...
Сразу.
Об этом, о том, каким она была мэром, узнала гораздо больше людей.
А так обычно и бывает, что жалеем, когда жалеем о человеке, когда он уже что-то либо должность не занимает, либо, собственно, по собственному желанию уходит.
Ну, по собственному желанию она не ушла.
Но в любом случае. Судя по голосованию, 65% наших слушателей считают Галину Ширшину политиком, и 35% не считают.
Это такой, наверное, знак, такой сигнал для Галины Ширшиной. Вряд ли она нас слушает, но если слушает, то, наверное, это вот такая для нее подсказка, что ли, как лучше себя вести. И это такой намек, что все-таки стоит себя уже наконец-то почувствовать настоящим политиком. В телевизоре результаты похожие. Там 58% воспринимают Галину Ширшину как политика.
А с другой стороны, почему она должна прислушиваться ко мнению остальных? Пусть прислушивается к себе. На этой ноте мы завершаем рубрику «Выбор редакции». Переходим уже к следующей.
Архивный номер.
Ну, здесь обычно, по традиции, когда все складывается удачно, героиню представляет наша героиня предыдущей рубрики. Галина Ширшина должна была бы представить вам героиню. Но я буквально одной фразой скажу, что она выбрала Политковскую. А Политковскую мы уже обсуждали.
Да, действительно, мы не посчитали нужным давать это в звуке в качестве доказательства того, что она нам назвала героиню.
Ну, поверьте.
Да,
в общем,
просто поверьте человеком, нам на слово.
Человеком, к которому с большим уважением и почтением относится Галина Ширшина, она представила Анну Политковскую, при этом отметила, что много уважаемых и подающих пример людей и среди...
Нынешних действующих
вокруг нее находящихся политиков есть. Ну, у нас рубрика-то, как мы знаем, не о тех, кто остается с нами до сих пор, а о тех, кто ушел.
И, кстати, раз уж сама Галина Ширшина не считает себя политиком, то мы решили посмотреть на другую область ее деятельности и посмотреть на героиню...
В области психологии.
В области психологии.
Потому что это основная, по сути, ее сфера деятельности, то, чему она училась и то, чему она учит, потому что, ну, уже не учит, но учила долгое время, потому что она работала в университете, и она в университете в этом преподавала как раз... психологию в Карельском государственном педагогическом университете.
А героиней нашей рубрики «Архивный номер» стала Анна Фрейд. Это дочь того самого Зигмунда Фрейда. Да-да-да, шестой ребенок в семье. Так, ну, она в детстве получила хорошее образование. Анне было всего 13 лет, когда состоялся ее первый разговор с отцом о психоанализе. Кстати, довольно-таки зрелый возраст, я считаю, для подобных разговоров.
Ну, извини, когда наука только была в стадии зарождения, когда этот психоанализ только придумывался, мне кажется, в принципе, даже рано было в 13 лет пытаться что-то новое, настолько новое и неизвестное, донести ребенку, но, судя по всему, талантливая просто.
Ну, судя по всему, судя по тому, что сам Зигмунд Фрейд разрешил ей присутствовать на заседаниях психоаналитического общества, думаю, что все прошло успешно у нее с этим разговором с отцом.
Ну, она вообще очень близка была к отцу. Я так понимаю, что она была самым близким человеком, мне кажется, даже ближе, чем какие-то более старшие родственники, скажем так, и из детей точно уж была самой приближенной. Она последовала по его пути, она же тоже занималась психоанализом, тоже развивала вот эту теорию «я», но при этом увлекалась еще и работой с детьми, и в итоге работа с детьми стала ее главной специализацией. Но это если говорить о профессиональной жизни, но мы же любим и другие какие-то детали освещать.
Судя по тому, кстати, что она разбиралась в детской психологии, у самой у нее детей-то не было. Вот и парадокс.
Судя по этому, что ты думаешь, можно сказать, какой вывод сделать?
Ну, я не знаю. Совпадения не думаю, совпадения не бывает.
Ты поняла, что с детьми слишком тяжело?
Либо, да, с ними слишком тяжело.
С другой стороны, если ей нравилось...
С другой стороны, извини, если она была шестым ребенком в семье Фрейдов.
Ну, не знаю, мне кажется, когда ты занимаешься чем-то всю жизнь, ты либо безвольный человек, который не может сменить то, что не нравится, на что-то более подходящее, либо ты действительно увлеченный человек. Наверное, ей нравилось все уже. Нас тут вот меня скорее поправляет Сергей, что психоанализ не наука, а учение. Ну, извините, в бытовом плане произнесла слово наука. Да, ну, учение, теория. Давайте говорить так, теория, хорошо. Она вот этой теорией занималась. И, к слову, вот я просто начала про это рассказывать. Да. Мы же любим не только такие профессиональные детали, тем более, вот видишь, раз нас поправляют, не будем лезть в профессиональное поле, нам незнакомое. Вот про бытовую, скорее, историю, про ее близость к отцу. Ведь отец, по сути, ради нее и из-за нее решил покинуть Австрию, которая была уже тогда... Ну, присоединена, уже произошел аншлюс Австрии, и ее, Анну, арестовывали и допрашивали, гестапо ее допрашивал. И после этого Фрейд понял, что точно надо уезжать, причем с трудом выбил себе право себе, и не только себе, и Анне тоже уехать из уже Рейха Третьего, заплатил $4000, и перебрался в Великобританию, куда перебралась и Анна, и там в основном-то и занималась серьезно психоанализом и своей работой в сфере психологии. Меня еще, знаешь, что удивило? Человек вроде занимается такой все-таки сферой более строгой, что ли, строго научный, а потом раз, и у нее проявляется интерес к праву, к семейному праву. То есть сначала она занималась психологией долго, а потом еще
психоанализа
уже
заняться
вот
правом.
Подключила еще одну сферу к своей области
чисто
интереса.
Чисто интуитивно, мне кажется, эти области между собой как-то перекликаются, но... Пока как они перекликаются, я без понятия.
Право и психология. Ну, может, они и перекликаются в плане каких-то оценок и объяснения мотивов поведения людей, но если мы говорим именно об анализе правовых каких-то законодательных актов, это, конечно, совершенно разные вещи.
Да, абсолютно.
Психоанализ и анализ законодательства.
Но все же ты говорил, что она не может сменить... сферу деятельности. Всю жизнь занималась психоанализом.
Но она не бросила при этом психологию-то. Она просто параллельно еще занималась правом. И написала так вот, знаешь, мимоходом две работы по праву, по семейному.
Кстати, по ее трудам задавал вопрос Дмитрий Мезенцев. Мы не будем оглашать.
Есть список ее работ. Список. Наверное, можно с ними ознакомиться на русском языке. Если не на русском, то, наверное, на английском или, возможно, на немецком. Ну, конечно, есть труды, и люди более сведущие, чем мы, они, наверное, могли бы вам рассказать подробнее, а мы не будем, чтобы просто вас не ввести в заблуждение. А я смотрю, тут очень много прям не только тех, кто нас поправляет, но, в принципе, тех, кто
знатоков психологии.
Не очень-то любит эту сферу. Вот нам пишет Михаил Баранов. Психоанализ – классический пример лженауки.
На этой ноте.
Не понравилось, что
на этой ноте.
Не
заканчиваем. Заканчиваем рубрику «Архивный номер» и переходим уже к вашей любимой, к нашей любимой, где мы можем поговорить о простых вещах,
где мы точно не запутаемся. Давайте дальше.
Мелким шрифтом.
В Китай перемещаемся. Хотя
прежде
ненадолго.
Чем мы переместимся в Китай, давай переместимся на номера телефонов. Номер для СМС +7 985 970 45 45.
Твиттер-аккаунт вызван, форма на нашем сайте также работает. Ну и также я оглашу, но эфирный телефон 363-3659, код города 495. Мы будем принимать звонки, поэтому далеко от телефонов не уходите. Ну а теперь о главном.
Можно в Китай? Можно, можно.
Конечно,
можно.
Давай,
как
в Китай.
Здорово, прям замечательно, раз и переместились. А, ну что, в Китай мы перемещаемся, потому что там, как вы знаете, не так давно Новый год праздновали. Свой,
ну, как
китайский.
Мы знаем.
Свой.
А, я не знала.
Недавно был китайский Новый год. Ты чего?
Какой кошмар.
Ну вот, ну вот.
Открытый, я сейчас знаю только про наш.
В общем, так, Екатерина, недавно был китайский Новый год. А я вот опять... Сейчас опять отвлекусь. Меня отвлекла. А я вот где-то читала, что на китайский Новый год люди, которые...
Не верят в китайский Новый год?
Нет. Люди, которые празднуют по-настоящему, а там практически все жители страны празднуют так, прям чтобы совсем запомнилось точно, они уезжают в свои родные села, деревни и небольшие городки. Поэтому крупные города... Зачастую пустуют во времена празднования китайского Нового года. Там не один день, а сразу несколько.
Так вот, когда надо ехать.
Наоборот, там довольно тяжело, потому что, ну, ничего не работает.
Пустота, депрессия.
В принципе, пустота. А, ну, в общем, люди разъезжаются, чтобы встретить этот китайский Новый год в кругу семьи, несколько дней провести вот так вот уютно, а потом же нужно домой. И, видимо, в этот момент как раз с героем и героиней этой нашей рубрики на сегодня произошла та самая история. Мужчина съездил домой на китайский Новый год, а когда он возвращался обратно, мама, которая наша главная героиня сегодня в этой рубрике, его мама решила снабдить сына самым необходимым. И что она сделала? Конечно, она напекла ему 15 килограммов блинов.
Просто 15 килограммов блинов. В связи с этим вопрос. Как балуют ваши родители, вернее, мамы, бабушки, вас едой?
Может быть, и папа с дедушками.
И папа с дедушками, да, хорошо. Все родители, бабушки, дедушки балуют вас едой. Это бывает сверх меры. Даже, я боюсь представить, во сколько раз сверх меры. Но все же, хотим знать ваши истории и ваши безумные истории.
И, ну, я думаю, тут не надо ограничиваться историями тех, кого закармливают. Мы же с радостью послушаем и тех, кто закармливает.
Конечно.
Мамы и бабушки. Звоните, объясняйте, зачем вы
это делаете.
Это делаете.
С целью.
Почему это происходит?
Из-за любви или наоборот?
Вот
принимаем телефон и звонок.
Давайте выяснять, в чем причина-то.
Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут? Сорвался звонок, приму другой. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут? Алло.
Меня Владимир зовут.
Здравствуйте, Владимир. Откармливали вас как-то мамы, бабушки? И чем?
Ну, бывало такое. Бабушка в основном фруктами откармливала.
А мамы? Алло.
А мама? Ну, а мама, она в основном откармливала. Ну, хлеб с маслом подсолнечным. Ну, просто моя самая любимая.
А вы эту заботу как воспринимаете? Вот просто есть те, кто раздраженно относится к подобным проявлениям родительской любви, а есть те, кто наоборот, с пониманием относится. Вот вы из какой категории? Все,
алло.
Попал звонок?
Ну,
да. Ну, они... как бы так вам сказать-то? Не средней такой категории.
Хорошо, мы вас поняли. Спасибо большое.
Вы поделились с нами, наверное, самым главным.
Давай примем еще один.
Поэтому будем дальше принимать звонки.
Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьте, пожалуйста, как вас зовут.
Сергей. Ну, бабушка меня не откармливала, а наоборот, я там, когда в Москву ездил, там привозил колбасу ей там. А вот мама всегда и тетя банки огромные с вареньем давала. Вот. Она как вышний волочок Калининской области, и вот там варенье варилось, и мне давалось, а студенческие годы такие были, ну, как бы, ну, такие советские еще, они не жирные были. А мой начальник, который был начальником, ему прислали варенье, а его друг, который потом был профессором, прыгал на его чемодане и раздавил там банку варенья. И мы все остались без варенья.
Ой, какая грустная история, Сергей.
Я месяц переживал.
До сих пор, да? До сих пор из головы не выходит.
Спасибо большое за звонок.
Я вспоминаю, что один прыгал на чемодане другого.
Спасибо большое за звонок, Сергей. Почитаем СМС-сообщение. Так, Дмитрий Мезенцев, маму любила закармливать и в детстве, и сейчас. Говорит, что мне столько не нужно, она все равно берет и покупает, меня не спрашивая, надо мне это или нет. Мне кажется, это типичная мамина позиция. Все мамы так делают, Дмитрий.
Я не понимаю, правда, почему почти всегда бабушки, ну, мамы в меньшей степени, бабушки считают, что ты слишком худой.
Я боюсь приехать сейчас к бабушке, чтобы она меня увидела, потому что она меня, думаю, да, закормила бы.
Но... Это какой-то, не знаю, какой-то глубинный абсолютно инстинкт.
Угу.
Вот закормить.
Двойной материнский. Дабл мама.
А что вообще делает? Это просто двойная дуза. Да.
Примем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьте, пожалуйста, как вас зовут. Алло.
Алло, меня зовут Андрей.
Андрей,
вас закармливают? Закармливали? Может быть, вы закармливаете своих детей?
Нет, нас закармливают, потому что мы сейчас с женой вернулись из Франции, катались на лыжах. Сами понимаете, какие там продукты, колбаски, сыры, мясо, все остальное. А теща наготовила, приехали, рассольник, оливье, винегрет, рыба ледяная.
И что простите, вам ближе?
Простите, я вот до сих пор не могу отойти от перечисления всего предыдущего, что вы там во Франции или где были, употребляли. Поэтому вот даже не знаю, завидовать вам в том смысле, ну, что вам потом тут наготовили всего домашнего.
Мы наготовили полный холодильник, половину на дачу, половину курям отвез, то, что, ну, как бы все пропадает. И в таком большом объеме, то, что нас строят, я, жена и ребенок. Ну, вы знаете, почему я так думаю? Я думаю, все-таки это советское голодное прошлое, вот сказывается. Потому что, как бы, мы
кстати, вполне возможно.
Ну да, потому что то, типа, якобы мы уехали куда-то отдыхать, где-то что-то мы там экономили, что-то не доедали. Я когда приехал, холодильник открыл, я с ума сошел.
Спасибо, Андрей, большое за звонок.
Мария Бурсина здесь знаками объясняет, что если у нашего слушателя Андрея осталось что-то лишнее, привезенное из Италии или откуда? Или из Франции. Он может привозить на эхо, да, если у него слишком много в холодильнике наготовленного тещей.
Надо Марии в ячейку сделать.
Все, что было привезено из Европы, оно здесь ожидается. Мария подтверждает кивком.
Да, ну что ж, у нас
еще
есть буквально,
успеем, да, один звонок,
у нас есть буквально минута.
Да, минута у нас точно еще есть. Ну, давай, принимай.
Так,
у меня ничего не работает.
У меня тоже не работает. Будем читать смски. Диггер опять не понимает нас. Не понял, как китайский Новый год связан с бабушками. Но таки да, бабушка, которых на лето в Могилев отправляли, откармливала, а на зиму присылала нам в Ленинград в 3-литровых банках белый налив в собственном соку. Это я мог есть банками.
Я вам, Диггер, коротко объясню, как раз уже времени-то почти не осталось, только на это и хватит времени, как связаны эти события. Этот человек-то ездил домой, как и мы, как многие из нас домой-то ездят.
Только мы на обычное.
Год. А они на китайский отправляются домой к семье, и там и бабушки, и мамы, все заботливые родственники и родственницы встречают их и наполняют их ручную кладь или сумки, или машины.
Блинами.
Всем, чем только можно. Например, блинами.
Ну что ж, заканчиваем нашу программу. С вами были Дарья Пещикова,
Екатерина Конакова, наш звукорежиссер Мария Барсина. Спасибо большое и до свидания.
До свидания.